Сегодня мы поговорим про микрочипы, или как это называется по-английски, микроаррейс. Вот, вы знаете, что микрочиповые технологии сейчас стали очень популярны, и они действительно обладают большим потенциалом, хотя и, в общем, недостаточно сложно пользоваться, и на пути тех, кто пользуется микрочиповыми технологиями, стоит довольно много таких вот подводных камней, приводящих, ну, часто мы об этом будем говорить, каким-то артефактом. Но, тем не менее, это мощный метод, поэтому давайте поговорим про микрочипы, про ДНК микрочипы и про, на первой половине лекции, и про белковые микрочипы. Вот, но микрочипы, на самом деле, здесь есть некая аналогия с работой с библиотеками генов, вот если говорить о ДНК микрочипах. Однако, если библиотеки генов — это некая смесь вот фрагментов ДНК, которые представляют весь геном, но которые не упорядочены, если в этой вот смеси вы должны каким-то образом селектировать или искать интересующие вас клоны, вот, то микрочипы — это примерно то же самое, то есть это тоже олигонуклеотиды или более длинные фрагменты ДНК, которые представляют либо весь геном, либо экспрессируемый геном, то есть кодирующие последовательности. Вот. Но в отличие от библиотек генов, вот эти вот элементы ДНК, они упорядоченно расположены на некой подложке. Вот такое вот упорядоченное расположение, организованное размещение молекул ДНК на специальном носителе или на подложке, называется микрочипом. Вот. Когда вы совершенно точно знаете, что вот в данной точечке нанесен фрагмент ДНК вот именно с такой структурой, вот именно из этого места генома. Или вот именно из этого гена. То есть, в отличие от библиотеки, здесь вы точно знаете, что нанесено в какую точку, и поэтому вы работаете не вот с закрытыми глазами, а вы, так сказать, если у вас произошла некая гибридизация какой-то точки, вы точно по положению этой точки, вы точно знаете, с каким геном вы имеете дело. Вот. И в этом вот такое вот преимущество микрочипов, но, естественно, при этом технически их делать гораздо более сложно, то есть вот работа с микрочипами предполагает гораздо более высокий уровень развития техники, чем работа с библиотеками генов. Поэтому, естественно, работа с библиотеками генов была как бы вот некий первый этап, а вот последующие этапы уже, так сказать, более высшие этапы, это когда у вас есть вот эта библиотека генов, организованная, расположена на носителе. И вот давайте сначала поговорим про ДНК в микрочипах. Вот. Значит, они бывают олигонуклеотидные и либо олигонуклеотиды, либо КДНК. То есть два типа, на самом деле, микрочипов. Олигонуклеотиды — это, как правило, короткие вот циклоничные фрагменты, ну, порядка там 20, 25, 30 нуклеотидных остатков. Вот. КДНК — это двухцепочечные КДНК. Они могут быть достаточно длинные, сотни, вплоть до 1000 пар нуклеотидов. Вот. И по системам детекции, а система детекции в микрочипах обычно с помощью флуоресцентных красителей, они делятся на двухкрасочные и однокрасочные. Но об этом с вами поговорим подробно. КДНК чипы, как правило, двухкрасочные, то есть только двухкрасочные. А олигонуклеотидные чипы могут быть как однокрасочные, так и двухкрасочные. Вот. Ну и существуют еще разные такие достаточно узкие применения, когда носителем может быть мембрана, на которой тоже нанесены определенные фрагменты ДНК, и все это вкупе с интерактивной детекцией также является микрочиповой технологией, хотя, как правило, это не полновиновные микрочипы, это, как правило, бывают микрочипы какого-то ограниченного набора генов. Вот высокий молекулярный белок гена разрабатываются гелевые микрочипы, вот, но это, в общем, так сказать, такие вот некие ответвления. Вот. А сейчас мы с вами поговорим о таких наиболее известных микрочиповых технологиях, которые были разработаны в Стэнфордском университете и фирмой Affymetrics. Значит, ну и что касается целей, то две основные цели применения микрочипов — это исследование профилей экспрессии. То есть, когда вы хотите понять, вот у вас есть два типа клеток, там индуцируемые, неиндуцируемые, там раковые, нормальные и так далее, и вы хотите понять, какие гены по-разному экспрессируются вот в этих двух видах клеток. То есть экспрессия каких генов понизилась, каких генов повысилась, повысилась при некой обработке, либо при рапортной трансформации, либо при действии лекарства. То есть это примерно те же самые задачи, что когда мы с вами обсуждали мечтательную гипотезацию или дифференциальный скрининг, вот на уровне микрочипов тоже можно решать такие задачи. То есть вот в целом решать задачи, как меняется экспрессия, причем не какого-то определенного гена, это изучается методами real-time PCR, когда работают с одним геном, а именно как различается экспрессия генов на уровне всего генома. Вот. Ну и второй вид – это генотипирование, об этом мы с вами тоже говорили. О том, каким образом понять, какие наборы полиморфизмов, по каким наборам полиморфизмов различаются те или иные клетки. Вот. Ну, давайте сначала поговорим про изучение изменения экспрессии генов. Значит, ну вот ДНК-овые микрочипы были сначала разработаны изначально в Стэнфордском университете. И значит, здесь приведена некая схема, как они работают. Значит, цель – это сравнение экспрессии генов двух типов клеток. Вот. На чипе обычно бывает сорбирована КДНК, двухклеточная КДНК, примерно порядка 1000 пар нуклеотидов. Как правило, это продукты полимеразной цепной реакции. Если речь идет о полногеномном микрочипе, то учитывая, что, например, геном человека это 20 раз небольшим тысяч генов, то на этом маленькой подложке должно быть расположено умеление 20 тысяч генов. Ну, то есть это такой некий минимум, поскольку лучше, нежели, так сказать, можем каждый ген на этот чип нанесет не в виде одной точки, а в виде двух точек. Это будет гораздо более надежная модификация. Но вот как минимум, по крайней мере, 20 тысяч точек. Вот. Но делают это часто с помощью принтера, типа того принтера, который используется в компьютерах. Вот микрокапельки, которые содержат вот эти вот продукты ДНК, наносятся с помощью некого робота, который представляет собой такой 16-иголочный споттер, то есть капельки наносятся роботом, но неким адаптером, который содержит 16 иголочек, через каждую из которых наносятся какие-то капельки. Вот, то есть, как говорят, что когда все это дело пытались делать люди и вручную, ничего хорошего не получалось, а когда это делает робот, тогда получаются действительно какие-то воспроизводимые результаты. Вот. Ну, то есть вот КДНК, соответствующие, ну, в идеальном случае всем генам данных клеток, наносится на некую подложку в виде таких вот маленьких капель. И затем вот эти ДНК гибридизуются зондами, которые выделены из определенного типа клеток. Значит, что такое гибридизационные зонды? Каким образом они готовятся? Вот. Выделяется опытная и контрольная маточная РНК, соответственно, опытная из опытных клеток, контрольная из контрольных клеток, ну, как, клетки раковые, клетки нормальные, клетки обработанные лекарствами, обработанные лекарствами. Вот. Из этих клеток выделяется маточная РНК, из них с помощью обратной транскрипции получается КДНК, и вот эта КДНК должна быть помечена либо флуоресцентным красителем, причем в контрольном образце это обычно месяц с двумя разными флуоресцентными красителями. Часто метод будет в процессе обратной транскрипции, но мы с вами еще поговорим, как это делается. Вот. Суть состоит в том, что вот эти вот два красителя, один из них красный, другой зеленый, значит, каждая из молекул КДНК в флуоресцентном зонте несет вот эту метку. Положим опытную красную метку, контрольная зеленая, или наоборот. Вот. Происходит гибридизация с микрочипами. Вот. И затем, соответственно, вот двухкрасочная, это означает то, что происходит гибридизация с одной краской, зонду помеченной одной краской и зонду помеченной другой краской. Вот. То есть это детекция. Чип освещает двумя лазерами, исследует красную и зеленую эмиссию, сканирует эмиссию, вот, накладывает результат друг на друга и производится некий компьютерный анализ. И что мы видим в результате? То есть вот чип с зеленой окраской, один из гибридизационных зондов был помечен зеленым, вот чип с красной окраской. Когда они накладываются друг на друга и происходит некая нормализация, то там вот тот фрагмент ДНК, соответствующий какому-то пятнышку, где X экспрессия не изменилась, там окраска будет, соответственно, красная и зеленая должны быть примерно одинаковые. Ну, после определенной нормализации. В результате получается желтое пятно. Вот. И вы видите, что большинство здесь действительно желтых пятен, это желтое пятно соответствует тому, что вот данные гены экспрессируются одинаково в двух видах генов. Могут не контролировать. Вот. Но если где-то вы видите красные пятна, это означает, что здесь больше, чем здесь. Если где-то вы видите, наоборот, зеленые пятна, то это означает, что наоборот, экспрессия изменилась в другую сторону. То есть, каким образом, сканируя, делая вот такой вот анализ разности флюоресценции в каждом пятнышке, а как я вам уже говорила, чип упорядочен, то есть каждое пятнышко соответствует определенному гену, и вы знаете вот это расположение, то есть вот не компьютер знает это расположение, вот, можно количественно оценить, соответственно, то или иное изменение экспрессии каждого гена. Вот, собственно, все работы с микрочипом. Вот. Есть разные способы пометить КДНК, эти разные способы используются. Вот. Но это прежде всего прямое мечение. Вот у вас есть поле А, содержащее матричное РНК. Вот. Вы можете просто с помощью, взяв в качестве праймера ОЛИГДД, вот, с помощью обратной транскриптазы вы можете синтезировать одиночную цепь, первую цепь КДНК, вот, от качества нуклеотид-3-фосфата взять нуклеотид-3-фосфата, который содержит в себе какую-то флуоресцентную метку. Вот, и в результате у вас будет синтезироваться КДНК, который уже будет содержать флуоресцентную метку. Вот. И эта одноцепочная КДНК, она может использоваться в речной, может использоваться в качестве золота. Вот. Существуют другие методы мечения. Например, с помощью... Значит, вот этот метод, он дает примерно... Здесь нет никакого этапа амплификации. Есть только обратная транскрипция, то есть сколько у вас было матричной РНК, столько вы получите КДНК. То есть здесь у вас нужно иметь достаточно большое количество матричной РНК, то есть изначально большое количество клеток для того, чтобы получить вот этот вот зон. Если у вас очень мало того материала, с которым вы собираетесь работать, вам нужны определенные способы амплификации. Вот, например, такой способ. Тоже у вас есть поле А, содержащее матричное РНК, с помощью зонда, с помощью олигодендропраймера, который на качестве в конце еще содержит нуклеотид, содержащий Т7, промотор для Т7 РНК полимераза, синтезируется первая цепь КДНК, уже без всякого заведения метки. Вот. А потом, соответственно, поскольку вы на качестве конец праймера ввели Т7 промотор, вот, имея делает уже двуцепочечная КДНК, которая содержит Т7 промотор, и с помощью вот этого Т7 промотора, с помощью РНК полимераза фага Т7, которая очень мощная, можно очень сильно амплифицировать эту последовательность, синтезируя большое количество уже РНК-ных молекул, которые содержат флуоресцентную метку. То есть в данном случае у вас происходит амплификация именно на уровне синтеза РНК. То есть с небольшого количества матрицы у вас Т7 РНК полимераза синтезирует очень большое, транскрибирует большое количество вот этих РНК-ных молекул, которые уже послужат зонду. В данном случае это РНК-ный зонд, меченая РНК, но она амплифицирована. Ну и, наконец, непрямое мечение, когда все то же самое, но на качестве конец праймера вводится не Т7 промотор, а вводится некая метка, это может быть какая-то антигенная детерминанта, нечто, к чему есть, предположим, антитела. Вот. И затем, соответственно, когда у вас уже в качестве зонда используется ткань КДНК, у вас есть вторичное мечение, когда у вас есть антитело, к которому присоединены некие флуоресцентные метки, то есть у вас, соответственно, детекция идет за счет флуоресценции на антителах, то есть на белке, который... Ну, либо это антитело, либо это, предположим, авидин, а мечение происходит с помощью биотина, биотинилированного, например, проекта. То есть некое это стоит вот такое вот взаимодействие, когда есть вторичный агент, вторичное антитело или вторичный агент, который несет флуоресцентную метку, это называется непрямое мечение. Мечится не зонд, а то антитело или тот вторичный агент, который узнает этот зонд. Вот. Ну, значит, так или иначе получают меченый зонд. Ну вот здесь на самом деле Здесь я должна сказать, что существуют разные терминологии, и хочу, чтобы тоже вы их знали, потому что здесь нет какой-то одной общепринятой терминологии. Мы это по-русски называем зондом. Вообще говоря, очень часто по-английски это называется target или по-русски мишень. Но это то же самое, что вот те зонды, о которых я вам говорила. И вот в других, наверное, каких-то руководствах вы увидите, ну, то есть та же самая схема, которую я вам о которой мы сейчас с вами говорили, но опять-таки с несколько другой терминологией. Но суть, как вы видите, то же самое. Выделение матричной РНК или суммарной РНК клетки. Вот. Затем обратная транскрипция. Ну, праймер, как правило, содержит более ДДТ последовательность. Значит, синтезируется первая цепь КДНК. Затем синтезируется вторая цепь КДНК. Вот. Ежели в праймер вводится Т7 промотор, то это дает потом возможность, вот, как мы уже сказали, ожидания синтезировать большое количество РНК. Вот в данном случае как раз иллюстрируется второй вариант, когда в праймер тут ведет Т7 промотор. Вот. Затем, после очистки этой ДНК, антисмысловая КРНК синтезируется, она с помощью Т7 транскрипции, она может быть биотинилирована, если ревенуклеотидные аналоги, соответственно, содержат биотинилированные содержат биотиновую метку в своем составе. Вот, в результате с помощью Т7 полимераза синтезируется большое количество биотинилированной РНК. И получается вот этот зонд видит биотинилированный ХРНК. Вот это вот тоже здесь такая терминология, то есть это не та РНК, которая соответствует матричная РНК, а это комплементарная ей РНК, поэтому она называется КРНК. То есть она как бы, это то же самое, она имеет гомологию с КДНК. То есть это как бы вторая цепь. Так. И что происходит дальше? Дальше, если мы гибридизируем получившийся зонд с нечимом, с микрочипом, вот это происходит в каких-то определенных таких вот емкостях. Вот происходит гибридизация. Вот потом многочисленные отмывки, которые в зависимости от температуры позволяют, значит, условия гибридизации, они позволяют, ну, варьируя условия, можно делать гибридизацию более жесткой, менее жесткой. Вот. Ну и потом, соответственно, если у вас была введена дуалистерная метка изначально, то, так сказать, сразу можно сканировать чип и анализировать это все с помощью компьютера. Вот, если третий случай, о котором я вам говорила, непрямое мечение, метка не была введена сразу, ну, например, были введены только биотинилированные остатки в РНК, вот, то, например, с помощью такого конъюгата, как стриптовидин, фикоэритрин, стриптовидин, он, как вы знаете, это белок, который очень эффективно взаимодействует с биотином, а фикоэритрин – это флуоресцентный краситель, вот с помощью такого окрашивания, соответственно, затем микрочип окрашивает вот таким красителем, отмывают и после этого, соответственно, детектируют флуоресценцию фикоэритрина. Вот, но здесь опять-таки мы, наверное, с вами уже более или менее все варианты проговорили. Вот, ну, здесь вот дано, так сказать, это все, на, опять-таки, очень кратко и очень такой хорошей схеме. Контроль и образец, каждый из них метится либо красным красителем, либо зеленым красителем, потом они вместе гибридизуются с микрочипом, и, соответственно, происходит сканирование, происходит детекция разницы между между красной и зеленой флуоресценцией. Вот. Вот. Ну и здесь вот опять-таки иллюстрация, как есть некие желтые пятна, где экспрессия данного гена двух клеток одинакова, есть зеленые пятна, где, предположим, больше экспрессия лобных клеток больше, чем в контрольных, экспрессия увеличилась, либо в красной иллюстрации, когда экспрессия контрольных клеток больше, чем в лобных. То есть, наоборот, в лобных клетках экспрессия задавлена. Значит, для каждого гена можно будет посчитать количество. Вот. Это мы с вами поговорили про надлежбовые микрочипы. Вот. Но здесь есть такой нюанс, что подход с одной точкой на каждую РНК годится только для относительных измерений. Когда вы хотите сравнить какие-то клетки, опытные клетки, бесконтрольные клетки, с помощью вот такого двухкрасочного теста. Вот. Но вот такой вот подход, он совершенно не годится для абсолютного измерения эффективности экспрессии гена. Вот. Если вы хотите не сравнить два типа клеток по экспрессии каждого из генов, а именно каким-то образом оценить, независимо оценить экспрессию генов в данном типе клеток, то используют обычно микрочипы несколько другого плана. Вот. И это уже будут не ХДНФовые, как правило, микрочипы, а микрочипы. Вот. И сейчас мы с вами поговорим про микрочипы, которые выпускает фирма Affymetrix. Вот. Эти, в отличие вот от тех микрочипов, о которых я вам только что рассказывала, они позволяют не только сравнивать два типа клеток, вот, но и делать некие такие вот оценки экспрессии генов в данном типе клеток, в общем, достаточно объективные. То есть, так что можно было сравнивать потом много разных образцов, а не только по памяти. Вот, но, вот, по крайней мере, вот эти микрочипы претендуют на то, чтобы определять абсолютные значения уровня экспрессии гена. Вот. Но другое дело, удается все-таки это сделать или нет, это не очень понятно, поскольку довольно много литературы о том, что очень много микрочиповых исследований, которые дают интересные результаты, но мало согласуются друг с другом. И, тем не менее, все-таки какие-то исследования согласуются. Вот, и в общем, эта система сейчас, в общем, ее стремятся улучшать, делать более воспроизводимой. Значит, на микрочипе иммобилизуется одноцепочечная ДНК, 25-звёздная. То есть, ну, фактически, это одноцепочечный аминонуклеотид, вот, который получается с помощью химического синтеза. Вот, как это делается, значит, такой процесс, который называется фотолитография, как это делается технически, мы с вами потом немножечко поговорим. Вот. И второе отличие – это то, что для каждого типа МРНК делается не одна там или две точки, как вот на микрочипах РНК, вот, а делается много точек. Ну, вот в данном случае, вот в данном примере, 22 разных полинуклеотида на МРНК выбирается для аминомерной экспрессии, вот, и даже больше, там, по 40 нуклеотидов для генотипирования. Значит, ну что значит 22 нуклеотида? Мы сейчас с вами будем говорить про генную экспрессию. Что значит 22 нуклеотида? Это значит, что вот если есть какая-то матричная РНК, то на ней выбирают вот 22 разных участка, синтезируют вот эти вот нуклеотиды к разным участкам МРНК. С тем, чтобы судить по изменению уровня экспрессии данного гена не по какому-то одному, только маленькому участку, который, ну вот можно сказать, что нуклеотид не так оказался очень неудачным, он отжигается на какой-то другой матричный РНК, или матричный РНК в данном месте имеет вторичную структуру, а нуклеотид полностью связывается. То есть для того, чтобы избежать таких артефактов, берется сразу много участков на матричный РНК и синтезируется соответствующий нуклеотид. Вот. И мало того, значит, на самом деле выбирается не 22 места, а 11 мест. Вот, но к каждому данному месту синтезируется два вида олигонуклеотидов. Один из них называется так называемый PM, это perfect match. Это олигонуклеотид, который имеет полную комплементарность к данному участку матричной РНК. Вот, а второй, который называется MM или mismatch, это олигонуклеотид, который в самом середине имеет один нуклеотид, является некомплементарным. То есть он имеет один мисмэч в самой середине, вот, и, соответственно, он будет гибридизоваться чуть-чуть хуже, чем тот олигонуклеотид, который имеет полную комплементарность. Вот. При определенной температуре гибридизации вот эту вот разницу можно детектировать. Вот, как вы помните, что если мы посчитаем, если здесь есть один мисмэч, если мы посчитаем температуру отжига праймера для полностью комплементарной и для олигонуклеотиды, которые имеют один мисмэч, что температура плавления такого комплекса будет отличаться, ну, более чем на 5 градусов. Обычно даже на 7 или на 9. То есть, на самом деле, есть такая температура, при которой соответственно, будет большая, будет некая разница между температурами. Есть такая температура, при которой, соответственно, гибридизация вот этого края, вот этого валютного диоксида будет, вот этого валютного диоксида не будет. Вот. И если подобрать так, такие температуры, все-таки большинства праймеров вот это выполнялось, то можно, соответственно, видеть разницу гибридизации олигонных диоксидов, которые, это называется perfect match, которые полусукомплементарные и которые менее комплементарные. Вот, значит, синтезируется один из нуклеотидов perfect match, один из нуклеотидов misfit match для учета кодового сигнала. Вот, значит, вот эта вот система, она что обеспечивает? Она, прежде всего, обеспечивает хорошую чувствительность, особенно для низких концентраций мишени. При низкой концентрации транскрипта теряется чувствительность проб, которая называется perfect match. И именно при низких концентрациях, ну, что такое низкие концентрации транскрипта, это означает, что вот в данном зонде, в данной смеси КДНК или КРНК, там очень мало вот, соответственно, молекул, которые соответствуют именно данному гену. То есть этот ген слабо экспрессируется, и поэтому транскрипта, соответственно, тоже будет очень мало. Вот для таких вот генов, значит, чувствительность проб perfect match, она низкая. Вот, но для того, чтобы понять вот это вот слабенькое взаимодействие, слабенькое окрашивание, это, которое не очень сильно отличается от фона, вот, оно действительно значимо или это какая-то случайность, то здесь вот очень важно сравнивать пробы, вот perfect match и mismatch пробы. То есть вот для транскриптов, которых мало, возрастает значимость использования mismatch пробы. Вот. И вот эта вот система, она оптимизирует соотношение между специфичностью и чувствительностью. Вот. И можно детектировать, кстати, транскрипт, доля которого составляет там до 1/300 суммарных транскриптов в метре. Вот. Ну и вот данная кривая, она иллюстрирует то, что я вам говорила, то есть при концентрации транскрипта очень маленькая, ну, в данном случае там менее чем 1,8 пикомоль, теряется чувствительность проб perfect match, вот это красные точки, значит, в зависимости от концентрации сигнал, соответственно, сигнал возрастает при более высоких концентрациях, при этих концентрациях сигнал уже, так сказать, не возрастает, он уже, в общем, более или менее какой-то одинаковый. Вот. Но пробы mismatch, вот, они на самом деле при высоких концентрациях транскрипта разница, она не очень велика. И, в общем, на самом деле здесь уже достаточно высокий сигнал. И спутать, есть сигнал или нет сигнала на этих участках уже вы не перепутаете. То есть при высоких концентрациях транскрипта вы и так поймете, что есть сигнал. А вот при низких концентрациях транскрипта здесь разница между perfect match и mismatch как раз наиболее сильная. И вот здесь вот для вас очень важно использовать эту систему, поскольку она позволяет сказать, увидеть, что кодерфейт и небольшой сигнал, но тем не менее он достоверный, поскольку есть большая разница между вот сигналом perfect match и mismatch. Вот. Теперь давайте поговорим, каким образом это делается. Поскольку вот мы с вами оценивали 20 тысяч генов, ну как минимум 20 тысяч генов. Вот, на самом деле, если учитывать там всякие сплайсинг и так далее, всякие изоформы, то это может оказаться не гораздо большее количество генов, которые нужно детектировать. Вот. И если для каждого еще делать по 11, по крайней мере, олигонуклеотидов, то это уже, так, уже не десятки, а это уже сотни тысяч генов. Вот. И представьте себе, что надо, ну то есть, по крайней мере, так не знаю. 250 тысяч, как минимум 250 тысяч разных олигонуклеотидов, вот их нужно синтезировать, каждый из этих 250, и нанести на чип. Наверное, если это делать вручную, то это будет совершенно неимоверная работа, и понятно, что вручную это никто не делает. Вот. Это делают вот с помощью такого приема, который называется фото... Ну, это сочетание олигонуклеотидного синтеза и фотолитографии. Вот. На самом деле, это... метод, который пришел из печатного дела, вот, но активно применяется для синтеза. Значит, каким образом это делается? Вот у вас есть некая подложка, вот, на которой, собственно, является основанием для чипа. Вот. На эту подложку иммобилизуется Но на неких ножках имобилизуется первый, первый нуклеотидный остаток, который будет потом, к которому будут присоединяться последующие нуклеотидные остатки. То есть, на самом деле, речь идет о синтезе олигонуклеотидов прямо на чипе. Вот. То есть, это не то, что каждый из этих там, сотен тысяч нуклеотидов синтезируется по отдельности, а они одновременно синтезируются на чипе, все эти вот 250 или там, более тысяч разных олигонуклеотидов, они одновременно синтезируются на чипе. Каким образом? Значит, это делается. Вот есть подложка, где с помощью какой-то ножки мобилизован первый нуклеотид, вот, к которому дальше должны присоединяться активированные предшественники последующих нуклеотидов, то есть нуклеотид-3-фосфаты. Вот, для того, чтобы присоединяются нуклеотид-3-фосфаты, у которых активирован, соответственно, 5-штрих конец и защищен 3-штрих конец. Вот. И вот каждый нуклеотид, который уже встроился, то есть вот тот, который иммобилизован, он, соответственно, должен иметь защищенный 3-штрих конец. Вот. И такой ноу-хау состоит в том, что вот эта вот защита, которая защищает данный 3-штрих конец данного нуклеотида, то есть не дает присоединиться к следующему нуклеотиду, вот. Эта защита может быть удалена с помощью освещения света. То есть это реакция удаления вот этой защиты, она фотореакция, она происходит на свету, в темноте она не происходит. Вот. Поэтому для удаления защиты в нужных точках чипа используют вот такие вот маски. То есть есть некая маска, где каждой точке чипа соответствует некие дырочки, через которые может проходить свет через источник. Значит, там, где, если вы знаете, что вот на чипе первый нуклеотид, но мы должны сюда присоединить первый нуклеотид. Для существует 4 варианта А, В, С и Т. Да? Мы, соответственно, должны 4 раза сделать такую процедуру. Мы должны сначала взять маску для А. И в этой маске будет во всех случаях, где у нас должен присоединиться первый нуклеотид А, должна быть здесь дырочка, в том месте, где, соответственно, должен присоединиться нуклеотид А. Вот. И через эту маску мы, соответственно, освещаем вот этот чип. Во всех тех случаях, где должен быть присоединен А, у нас, соответственно, снимется защита, и 3-штрих конец будет готов для того, чтобы присоединился вот этот самый активированный аденозин-3-фосфат. Вот. Затем, соответственно, после этого чипу добавляется вот этот самый активированный нуклеотид-3-фосфат А. Вот. Он присоединяется в тех местах, где должен присоединиться, то есть в тех местах, где была снята защита, и после этого все как следует промывается. И таким образом в тех точках, где данное следующее положение должен встать А, встает А. Вот. Потом накладывается следующая маска. Там дырочки во всех тех точках, где можно присоединиться Г. Опять освещается, опять те места, где можно присоединиться Г, убирается защита, после этого добавляется активированный Г1-3-фосфат, он присоединяется в нужные места. И вот так делается со всеми 4 нуклеотидами. И после этого, соответственно, весь первый слой заполнен, то есть первый нуклеотид присоединился. Вот. И каждый раз, когда присоединяется этот вот активированный нуклеотид-3-фосфат, то он все равно на 3-штрих конце содержит защиту. Соответственно, точно такую же защиту, которая снимается при освещении света. Вот. Поэтому дальше, значит, надо просто 25 раз повторить вот всю эту процедуру. Значит, сколько раз надо наложить маску, осветить и так далее. Это 25 нуклеотидов умножить на 4, это 100 раз. То есть 4 нуклеотида, 4 варианта для каждого нуклеотида и 25 шагов. Соответственно, 100 раз прилагается маска, освещается светом, потом нужный активированный нуклеотид-3-фосфатный предшественник приливается, идет реакция, вот все промывается. Вот. И после этого в результате этого процесса получается, соответственно, чип, у которого, соответственно, в каждой точке синтезируется 25-членный олигонуклеотид с заданной структурой. Вот структура, она задана изначально вот этими масками. Вот. То есть понятно, что с точки зрения техники это очень сложная задача, поскольку эти маски они должны делаться очень прецизионно, точно и так далее, но если технически все это сделано, то дальше это уже делать деньги, все это делает автоматически, делает робот. И вот это вот называется способ проприетарный. Вот. Так что вот мы с вами говорили про изменения, исследования профилей экспрессии с помощью кадр-чипов и с помощью олигонкоэффективных микрочипов. Вот, а после перерыва тогда продолжим. Это вторая задача, о которой мы говорили. Вот, существуют, как вы знаете, полиморфизмы, вот многочисленные полиморфизмы ДНК. И вот таким образом с помощью микрочипов можно исследовать вот эти вот полиморфизмы. То есть здесь, естественно, опять задача состоит не в том, чтобы какой-то данный полиморфизм смотреть, что находится вместе с данным полиморфизмом в какой-то одной точке. Задача состоит в том, чтобы одновременно анализировать сразу большое количество полиморфизмов. Вот. И здесь есть, опять-таки, несколько принципов, с помощью которых это можно делать. То, что называется single-base extension или allele-specific primary extension. Вот мы с вами говорим про эти вот два метода. Вот. Метод инвертированных молекулярных зондов или MIR. Вот, позволяет детектировать вплоть до 20 тысяч моноуклеотидных полиморфизмов или снимов на одном чипе. Вот. Значит, смысл состоит в том, что это происходит за счет превращения ДНК, которая не может быть амплифицирована, в ДНК, которая может быть амплифицирована. Давайте посмотрим, каким образом это делается. Может быть, на вот этом рисунке. Значит, смотрите. Вот у вас есть наглядно. Вот у вас есть какая-то геномная ДНК, в которой есть место, про которое известно, что оно полиморфное место, то есть здесь может стоять либо АТ-пара, либо здесь может стоять либо А, либо какой-то другой нуклеотид. Вот. И мы хотим, соответственно, понять, какой нуклеотид стоит в этом месте, которое заранее известно, что оно полиморфное. Ну, а таких полиморфных мест ДНК много. Вот. Делается зонд, который называется molecular inversion probe, или вот зонд инвертированного повтора. Значит, он состоит из двух участков гомологии, вот, вернее, комплементарных, вот к этой части ДНК и к этой части ДНК, за исключением вот этого нуклеотида. То есть, вот есть кусочек комплементарный, слева, кусочек комплементарный справа, и затем замкнутых кольцо, здесь еще есть большое количество мест, для, которые содержат последовательности соответствующих праймеров, то, что называется как некая молекулярная ветка, об этом мы говорим позже. Вот, но, во всяком случае, это некая вот такая вот ДНК, вот, которая, ну вот она в линейном виде изображена здесь, но на самом деле, когда она гибридизуется с геномной ДНК, то вот этот вот G1 участок гибридизуется сюда, G2 участок гибридизуется вот сюда, и в результате получается вот такое вот полукольцо, ну или вернее кольцо, которое не замкнуто, поскольку вот здесь вот есть напротив вот особого места полиморфизма, здесь есть дырка или дырка, а так вот это вот ковалентность замкнутая ДНК, вот за исключением одного, соответственно, одной дырки. Вот. И дальше, соответственно, вот в данном случае, для того, чтобы заполнить эту дырку, это можно сделать ферментативно с помощью ДНК-полимеразы. Вот, если будет сюда дан соответствующий нуклеотид 3-фосфат. Вот, если здесь стоит А, то если будет дан нуклеотид 3-фосфат, то, соответственно, ДНК-полимераза вот этот ГЭП застроит. И затем, если добавится еще ДНК-лигаза, произойдет легирование. Вот это вот кольцо станет эквивалентным замком. Вот. Но если вы дадите, не дадите тимидин 3-фосфата, а дадите в качестве любой другой, там, тимидин 3-фосфат, вот, то, соответственно, ДНК полимераза вот это настроение не может, и ДНК лигаза, она не может лигировать два нуклеотида, которые расположены не рядом друг с другом, а на расстоянии одного нуклеотида. В данном случае вертикаль-газ не сработает. Вертикаль-газ сработает в этом случае, если вы сюда вставили соответствующие нуклеотиды. Вот. Поэтому, соответственно, вот это расстраивание и эфирование, оно зависит от того, какой нуклеотид трифосфат вы добавили в реакционную смесь. Это в данном случае важно. Вот. Значит, что происходит дальше? Вот произошло аттелегирование, и у вас получилось ковалентное замкнутое кольцо. Вот. Затем вы с помощью какой-то нуклеазы вы расщепили это кольцо уже вот в этом месте. Вот. Я сразу скажу, что месте, которое разделяет праймера, место для праймера 1 и праймера 2. Вот. И в результате у вас уже получилась опять-таки линейная молекула, но если раньше это была вот такая линейная молекула, то есть вот, и вот праймеры P1 и P2, они, так сказать, вот здесь вот были направлены в разные стороны, поэтому вот на исходной вот этой молекулы не могла происходить полимеразная цепная реакция вот с такими праймерами. Праймеры торчат просто не в ту сторону. То после того, как вы сделали здесь эфирование и разрезали здесь, получилась уже опять линейная молекула. Вот. Но здесь места для праймеров P1 и P2, они расположены нужным образом. Праймеры отожгутся так, что они будут смотреть друг против друга. И полимеразная цепная реакция с этими праймерами поможет нам амплифицировать этот кусочек. Вот этот кусочек действительно может быть амплифицирован. Вот. После того, как он был амплифицирован, он может быть помечен с помощью какого-то флуоресцентного красителя. Здесь это изображено лишь на отличный конец, вешается флуоресцентная метка. Но и либо целиком, либо, так сказать, какой-то кусок от него может быть отрезан, и он может гибридизоваться с микрочипом. Вот то, что здесь нарисовано зеленым цветом и написано как ТЭК, это некая адресная метка, которая соответствует какому-то месту на микрочипе, то есть это тот участок, за счет которого данный праймер, данная последовательность может гибридизоваться с микрочипом и, соответственно, принесет сюда флуоресцентную метку. Вот, а теперь... давайте посмотрим... Давайте посмотрим, как делается весь эксперимент. Вот у вас есть вот те пробы, которые... та схема, которую мы сейчас для одного полиморфизма разобрали. Вот таких вот зондов может быть там десятки тысяч. Вот то, что здесь написано 10 тысяч зондов, это, собственно, вот 10 тысяч таких молекул к 10 тысячам мест на ДНК, про которые известно, что это места полиморфизма. Вот. Каждый из них, соответственно, содержит свою адресную метку, которая соответствует какому-то месту на микрочипе. Вот. Значит, эти 10 тысяч проб или зондов добавляют геномную ДНК. И затем вот эту вот геномную ДНК разделяют на... Ну, то есть вот эта вот смесь 10 тысяч зондов и геномной ДНК разделяют на 4 проверки. Вот. И в каждую проверку добавляет один из предшественников вот, нуклеотид трифосфата, которые могут с помощью ДНК полимераза встроиться в это самое место. Значит, в одном случае добавляют А, в другом случае Б, в третьем случае С, в четвертом случае Т. Вот. И, соответственно, каждый из этих проверок производит вот те действия, про которые я вам говорила. То есть сначала добавляют туда ДНК полимеразу, которая встраивает этот нуклеотид, добавляют ДНК полимеразу, которая зашивает там, где самый нужный нуклеотид был встроен. Вот, потом, соответственно, происходит расщепление вот этого зонда. Вот. И, значит, есть еще здесь такой нюанс, что в каждой из этих проверок своя флуоресцентная метка. То есть там, где, предположим, у нас было добавлено А, у нас метится зеленый. Такие вот, в этой проверке зоны метятся флуоресцентные метки зеленые, там, где было Б синий, там, где было С фиолетовый, там, где было Т красный. Вот. Поэтому после того, как вот, в каждой проверке амплифицируются только те добавленные зоны, имеются. Вот. Как это произошло, вот это самое встраивание нужного нуклеотида и лигирование. Если встраивание нужного нуклеотида не произошло, лигирования не будет, соответственно, не будет и образования ковалентного кольца, не будет и полимеразной цепной реакции. То есть, вот все то, что мы с вами до сих пор обсуждали, оно происходит в каждой проверке, то есть в том случае, ежели вот, полиморфное место в данном случае соответствует добавленному нуклеотиду. Вот. Поэтому, когда потом то, что содержит что вот эти пробирки опять смешиваются обратно, соединяются все в одну кругу и гибридизуются с микро-РМ, то в том месте, значит, мы с вами уже говорили, что каждая точка соответствует какому-то ну, вот, ДНК, как у какого-то полиморфного места. Значит, если здесь, в этой точке, гибридизовалась ДНК зеленой меткой, это означает, что в этом месте полиморфизма стоит А. Если там соседним оказалась красная метка, то в этом месте стоит Т. То есть для каждого полиморфизма в результате нужно в соответствии поставить код цвета, вы можете для каждой точки поставить соответствие тот приоритет, который стоит вместе данного полиморфизма, вот исходя из цвета этой метки. Вот такой как бы принцип работы вот этого идентифицирования. Ну, а здесь просто показано в качестве такого вот примера, как это может выглядеть на GPS. Вот. Ну, и второй способ, который используется тоже для идентифицирования, это использование аллель-специфических праймеров, то есть это тоже достаточно похожий метод, но он основан уже на том, что если вести полимеразную цепную реакцию, то очень важно, чтобы три штриха цемой нуклеотид праймера были обязательно комплементарны. Если три штриха цемой нуклеотид праймера не будут комплементарны, то, как правило, полимеразная цепная реакция не пойдет. И вот, собственно, метод основан именно на этой разнице. Вот. Здесь, значит, что делают? Здесь дезинтегрируют ДНК, реактивируют, вот, присоединяют к подложке, покрытой аллелином. Вот. Используя два аллель-специфических аллель-нуклеотида. Значит, вот они здесь вот изображены, аллель-специфические аллель-нуклеотиды. Они отличаются тем, что у них на конце может быть либо одна буква, либо другая. Но, соответственно, если это полиморфное место, известно, что там может быть один из двух нуклеотидов, то либо значит, либо А комплементарно в нужном месте, либо Б. Да? Вот. То есть аллель-специфические нуклеотиды, они, соответственно, полностью комплементарные левой части, левой части вот, до места полиморфизма, и, соответственно, разные варианты. Вот эти аллель-специфические праймеры предлагают разные варианты последнего лишних функционального нуклеотида праймера. Вот. Второй праймер для данного полиморфизма, вот, он берется, является локус-специфическим аллель-нуклеотидом. То есть вот эта вот зеленая метка, она как раз определяет тот локус, в котором расположен данный полиморфизм, и это та последовательность, которая потом будет связана с микрочипом. Ну, так же, как было в первом случае. Вот. И дальше делают ПЦР между вот этим аллель-специфическим праймером и локус-специфическим праймером. Вот. И, соответственно, опять-таки, в зависимости от того, какой аллель-специфический праймер был добавлен для данного ПЦР, можно его пометить либо красным, либо зеленым. Вот. В результате получается продукт ПЦР, который содержит количественную метку, которая соответствует аллель-специфическому праймеру. Вот. И дальше вот эти вот получившиеся продукты ПЦР, их можно гибридизовать с чипом за счет вот этих самых вот зеленых глобус-специфических участков, которые, соответственно, ответственны за гибридизацию соответствующих участков чипа. Вот. Ну а по цвету флуоресценции продукта можно, соответственно, судить о том, какая из букв, соответственно, там была. Вот. Ну и здесь, я понимаю, в этом примере различают такие варианты, когда значит, здесь может быть А и А, А и Б, либо Б и Б. То есть могут быть какие-то новые зиготы или где-то зиготы. И в общем, это тоже можно различить с помощью цвета соответствующей гибридизации на микрочипе. Вот. Ну, вот так вот. Это значит, вот коротко про методы генотипирования. Вот, а в оставшееся время мы с вами еще немножко поговорим про белковые микрочипы. Я вам сразу скажу, что вот здесь аллелонуклеотидные и кадренковые микрочипы, они достаточно хорошо разработаны, есть полный геномный вариант, с ними очень активно работают, то белковые микрочипы, они находятся только в стадии разработок. И, как правило, ну, за ярким исключением для очень простых геномов, не сложный геном для белковых ямщиков для таких достаточно сложных организмов. Вот. Но тем не менее анализировать каким-то образом белки с помощью вот таких вот порядочных микроэлементов тоже хочется. И вот в основном я вам сейчас расскажу, какие подходы для этого существуют. Но имею в виду, что если для этого были разработаны технологии, то здесь, как правило, это технологии, разрабатываемые сейчас. Не разработаны они еще до конца. Вот. Но если это, конечно, не какие-то такие очень частные, очень сказать, чипы для каких-то конкретных ситуаций. Например, чипы для идентификации каких-то болезней, для идентификации каких-то вирусов. Они, конечно, используются и применяются, но не как какие-то глобальные генетические чипы. Значит, чипы состоят из белков, либо пептидов, либо антител, нанесенных в определенных порядках на миниатюрную подушку. То есть, может быть, какие-то стеклянные пластинки или картошки другого типа. Вот. Задача состоит в идентификации связанных белков и каких-то легатов, других молекул сложных смесей, сывороток, клеточных лизатов и так далее. Вот. В сравнении с белковыми микрочипами, белковые чипы имеют вот такие очевидные недостатки. Ну, во-первых, нет места на амплификации, где-то у них разная цепная реакция. Все-таки у них разная цепная реакция для ДНК, она позволяет, в общем, получать в больших количествах, довольно много, ну, очень быстро амплифицировать ДНК, вот для белка такого метода нет, чтобы амплифицировать белок. Вот. Белки синтезируют из 22 аминокислотных остатков, а вовсе не 4 нуклеотидных остатков. Поэтому, кроме того, возможно, просто трансляционные модификации. Белки отличаются по физико-химическим свойствам, поэтому гораздо труднее придумать какой-то такой технологичный метод синтеза белков на чипе. Вот фотолитография, она позволяет достаточно просто синтезировать олигонуклеотидные чипы прямо на олигонуклеотиды прямо на чипе. Вот для синтеза белков такое сделать гораздо сложнее, поскольку я имею в виду кислот много, вот, и всякие модификации гораздо сильнее меняют структуру белка и меняют его свойства, меняют его способность взаимодействовать с другими белками, чего нельзя сказать о нуклеиновых кислотах. Вот. Но и лечение и связывание белков с подростком может влиять на взаимодействие белка с лигатом. Но это тоже говорит просто о том, что белки это гораздо более сложные молекулы, чем нуклеиновые кислоты. Вот. Но тем не менее, значит, такие вот простые методы пока существуют. Ну, существуют прежде всего чипы, состоящие из набора антител. То, что называется здесь antibody arrays. Вот. Ну, вот стандартные иммуноэссе, это когда антитела иммунизованы на подножке, они связаны белки из раствора, причем белки должны быть каким-то образом измельчены. Измеряется сигнал, обычно для рестерки, соответствующий каждому антителу. Вот. Ну, например, две белковые смеси, каждый из которых несет либо зеленую, либо красную метку, но можно инкубировать с чипом одновременно, детектирует разницу в снижении каждого белка в смеси. Вот. Ну, а на чипе, соответственно, иммунизованы антитела. Вот такой вот простой чип с антителами. Вот. Ну, помимо такого стандартного иммунизации, существуют еще методы типа сэндвич-метод, когда есть иммунизованное антитело, с ним связывается белок, а детекция идет с помощью антитела ДНР-2 и метки. То есть, ну, такую схему мы сейчас с вами разберем. Вот. И помимо сэндвич-метода, тут еще следует сказать об использовании системы усиления сигналов на антителе, например, ну вот, наверное, Андрей Борисович вам рассказывал про иммуно-ПЦР, когда вот такой вот иммуно-эссе или белковый иммуночип можно сочетать с ПЦР для амплификации сигнала. Вот. Вот. Ну, значит, про иммуно-ПЦР вам Андрей Борисович рассказывал, поэтому мы с вами не будем разбирать. Значит, ну вот, давайте сначала про классический сэндвич-метод. Значит, чип с иммунизованными антителами инкубируется от смеси белков, промывают, дублируют смешанными вторичными антителами в общей детерминанте белков, которые промывки и сканирование. Ну, вот такой простой пример – это тестирует конструирование белков. Вот, значит, с чипом, на котором иммунизованные антитела связываются белки из данных клеточного лизата или сыворотки. Вот. А вторичные антитела, они могут быть специфичны вот всем фосфорилированным аминокислотам, которые, собственно, по которым белки обычно фосфорилируются. Это обычно либо фосфосилин, фосфотрианин, либо фосфотирозин. То есть существует всего три оси, содержащих аминокислоты, которые могут быть фосфорилированы, и вот к этим веществам можно сделать антитела, поэтому с помощью вот этих вот вторичных антител можно, соответственно, на чипе понять, вот в каком случае какие белки, вот данные сыворотки, фосфорилированы, какие нет. И даже можно, если использовать каждый из этих антител по отдельности, то можно понять, какие фосфорилированы по селену, трианиновые, полтеразины. Вот. Ну, либо второй пример. Компоненты белковой смеси нужно биотимилировать, и для инфекции использовать вторичные антитела биотину, либо просто личностные клетки. То есть, ну, общая схема такая. Нейтрализованное первое антитело, к нему присоединяется белок, белок этот узнается вторым антителом с единой сметкой. Вот. Это, соответственно, сэндвич мер. Вот. Ну, и здесь тоже просто из книги такое некое резюме, что вот белковые микрочипы могут содержать, могут быть разных типов. Белки на чипе могут связывать либо антитела, либо другие белки, вот как в данном случае, либо низкомолекулярные соединения лекарства. Возможно, вечные белков на чипе реактивных фосфатов с помощью протеин-киназ, соответственно, для тоже анализа фосфорилирования. Вот. Можно использовать вечные малые молекулы. В общем, все это можно делать для того, чтобы идентифицировать какие-то взаимодействия тех белков, которые иммунизованы на чипах. То есть на чипе можно иммунизовать не только антитела, но и белки, и можно изучать взаимодействие белков, в общем, с самыми разными агрегатами, начиная от антитела, кончая вечными малыми молекулами. Вот. Значит, существует. Но тем не менее, вот это все какие-то такие частные примеры. А была сделана попытка сделать какой-то такой вот общий метод создания белковых микрочипов. И вот этот метод, здесь вот приведен такой пример, функциональный белковый чип. Микрочип с полным размером функционально активных белков. Значит, каким образом это попытались сделать? Создание библиотеки аппаратизованных КДНК в экспрессионном вирусе, который кодирует ТЭК. Ну вот Андрей Борисович вам прямо рассказывал про гейтвей клонирование. Да? Вот. Значит, вот с помощью гейтвей клонирования это тот способ, с помощью которого можно делать такие вот обширные библиотеки, то есть вставлять вектор, который будет кодировать редуцированный промотор, потом последовательность ТЭКа, вот. А потом вот эта вот кассета для гейтвей клонирования, куда можно вставить. Туда вставлять можно разные КДНК. Вот. И в результате получается такая система, где под контролем индуцированного промотора должен экспрессироваться белок, содержащий ТЭК на том или ином конце, либо на М-конце, либо на С-конце. Вот. ТЭКи могут быть GST, X-стединовый ТЭК, ZZ-ТЭК. Вот экспрессия, но предпочтительно, конечно, экспрессия в технологичной системе, но, конечно, экспрессия может быть в реальной системе. Вот. Значит, после экспрессии должна каждый белок, ну, данный, по крайней мере, системе должен быть очищен. Вот. Но если есть ТЭК, то ТЭК позволяет не только очистить белок с помощью аффинной хроматографии, об этом вам Андрей Борисович подробно рассказывал, но и ТЭК позволяет часто иммунизовать белок на подложку. Например, если используют какой-то иммунный иммунитет на стенке для иммунизации белок, то можно организовать какой-то детский студированный тему просто за счет того, что пластинка покрыта иммунными нитями. Таким образом, детский студированный тем он используется не только для аффинной очистки, но и для иммунизации белков. Вот. Значит, ну, немножко про иммунизацию. Белки, они могут связываться с подложкой в разных ориентациях, если используются разные химические соединения для вот такой иммунизации. Используются альдегиды, амины и вовсе соединения, которые реагируют с многочисленными трипоксидными аминогруппами белка. Вот. Если же использовать теги, связанные белки за теги, вот, то все белки будут ориентированы одинаково. Ну, например, на N-конце все белки будут на своем N-концом присоединены к подложке, а вся остальная, ну, в смысле, ТЭК на N-конце присоединены к подложке, а вся прочая часть белка будет направлена в раствор. То есть, вообще говоря, вот такая вот иммунизация с помощью ТЭК, она еще и предпочтительна тем, что все белки будут ориентированы одинаково, и меньше вероятность того, что за счет иммунизации белок каким-то будет повредиться и перестанет взаимодействовать со своим партнером. Вот. Ну и позволяет использование тега сделать это некая нормировка. Вот, например, если вы используете GST-тег, который является очень достаточно большим вендпулом, вот, он может позволять, вы за GST-тег имитализуете белки, белки на подложке. Вот. Потом, если использовать, но с каждым участком вашего чипа может быть связано больше белка или меньше белка. Поэтому разность сигнала, она может быть не за счет того, что легант хуже или лучше связывается сразу с данным белком, а за счет того, что просто одного белка связалось много, другого белка связалось мало. Поэтому вообще говоря, хорошо иметь нормировку. И вот эта нормировка, она может быть сделана с помощью антител GST. Вот, поскольку каждый белок имеет GST-Т, то с помощью антител GST меченых вот. Можно таким образом посмотреть, какой сигнал дает меченый мастерап GST и нормировать на этот сигнал. И таким образом знать, что вот в данном случае связалось белка больше, в другом случае связалось другого белка связалось меньше. Вот. После соответствующей нормировки вот эта вот разница, она, соответственно, уже не играет роли при оценке взаимодействия с каких-то делегаций. Но методы детекции взаимодействия могут быть самые разные. Это люминесцентное меченье, реактивное меченье, химиолюминесценция. Вот. Ну и существуют методы вообще не использующие методы. Можно посмотреть об этом тут немножко поговорим. Значит, примеры детекции. Белковые смеси реактивируются, инкубируют с чипом, чип промывают и инкубируют с люминесцентным производным спектром. Но это используется как известная система биотинских клиентов. Вот. Белки можно нанести непосредственно перестантный метод, это мы с вами уже обсуждали. Вот. Для исследования ДНК белкового взаимодействия использовали перестантно меченую ДНК. Вот. Но это тоже, в общем, такой вот способ ДНК, если это белковый чип, на чипе и мобилизованные белки, гибридизовать перестантно меченую ДНК, то можно таким образом смотреть, какие белки взаимодействуют с ДНК, какие не взаимодействуют. То есть искать ДНК белковые взаимодействия. Вот. Значит, в качестве примера, значит, я вам говорила, что полный геном белковых микрочипов пока нет, но это нет для светов высших утекающих. На самом деле, попытались создать такой чип для дрожжей. Значит, всего в дрожжах, ну, вот на тот момент, когда эта работа делалась, было известно 6280 белок кодирующих генов. Из них 5700 открытых рамок считывания. Значит, вот с ними удалось получить, их удалось проклонировать, получить фьюжн белки с GST с 29-м тегами, экспрессировать клетки дрожжей, субдуцибельно удал промотора. То есть, ну, в общем, большая часть вообще из имеющихся ближних белков таким образом была получена. Значит, для каждого из них была проведена отдельная хроматография, то есть белок был получен в чистом состоянии. После этого каждый белок перепечатан на стеклянную пластинку видит двух точек, то есть у меня порядка 13 тысяч точек на чип. Вот. Использовали при этом покрытые именно никель пластинки, а белки связаны с точкой отрезали с вот. Ну и в общем, что удалось таким чипом сделать? Ну, например, тестировали на связывание биотинилированные фосфолипиды. Вот. И таким образом было идентифицировано 150 видов связывающих белков, из них 52 было неизвестно ранее. То есть, ну, значит, порядка 100 белков было не ранее неизвестно, что они связывают липиды, это было как бы каким-то подтверждением, что белок работает, а эти 52 белка были новые. То есть, очень таким образом удалось получить некую очень достаточно большую новую информацию. Аналогично обнаружили 39 белков, связывающих липиды. Вот. То есть, ну, очень, как вы видите, очень большая работа нужна для того, чтобы такой чип получить. Но если такой чип действительно получить, то с его помощью можно находить очень много информации, тоже достаточно обширно. Вот. Комбинирование использования белковых и белковых микрочипов, это, ну, прежде всего, коэффициентно-связывающий белков, может, как я вам уже говорила. Белковые чипы тестируют с помощью меченого ближневого ДНК. Таким образом, было обнаружено порядка 200 ДНК, связывающих белков. Вот. Ряд обнаруженных белков исследовали методом, который называется чип-он-чип. Вот. Но про этот метод мы с вами еще поговорим. Значит, что такое метод чип-он-чип? Значит, это некая игра слов, поскольку чип в данном случае это микрочипы, а вот это вот слово чип это иммунохроматин, иммунопрецификейшн, то есть иммунопрецификация хроматина, это вот я понимаю, это Так что, значит, начинается все с такого обычного метода иммунопрецификации хроматина, когда геномная ДНК, она, соответственно, происходит какая-то фиксация белковых факторов, связанных с геномной ДНК, с помощью, например, обработки формальдегидом прямо живых клеток. Вот, при этом ковалентно фиксируются белки на ДНК, на тех участках, в которых они связаны или тонило. Вот, потом ДНК расщепляется с помощью ультразвука на достаточно короткие фрагменты. Вот. Если вы хотите, и поскольку цель состоит в том, чтобы понять, вот, какие участки ДНК связываются с вашим любимым белком, вот, то у вас есть антитела к вашему любимому белку, вы производите иммунопреципитацию, то есть добавляете антитела, добавляете аллелов сахарозу и выделяете комплексы. За антитела выделяете, за этот белок выделяете те фрагменты ДНК, которые связаны с вашим любимым белком. Вот. После этого эти фрагменты ДНК можно пометить, вот. Но в отличие от такого стандартного метода иммунопрецификации хроматина, где дальше идет ПЦР, и где вы, по идее, должны предполагать, что у вас за участок ДНК, поскольку вам надо для ПЦР заказать соответствующие праймеры и исследовать такие конкретные участки ДНК, то здесь вы можете пометить эти участки ДНК с помощью приобретательной метки и реализовать микрочипом. И таким образом попытаться понять, какие участки ДНК, какие фрагменты ДНК связываются с вашим белком. То есть вы таким образом получаете новую информацию, то есть не заранее известный какой-то участок ДНК, а именно вы ищете все участки ДНК, с которыми ваш белок взаимодействует с клеткой. Это чип-чип. Вот. Иногда он еще так называется чип-чип. Ну, в общем, фактически здесь то же самое. Так. Дальше. Значит, вот есть еще такой очень остроумный метод, который называется NAPFA. Это Nucleobasic Programmable Белковый Array. То есть программируемые нуклеиновые гетосвопы. Вот. То есть это на самом деле некое такое, я сказала уже тоже высший пилотаж производства белкового микрочипа, но тем не менее вот авторы утверждают, что получаются очень хорошие результаты. Поэтому значит, давайте с вами посмотрим, как это делается. Значит, элемент чипа состоит из плазмидной ДНК и вот то, что называется capture agent, то есть агент, который, соответственно, может белок, соответственно, поймать. Вот. Вот этим capture agent, этим агентом является поликлональный антитела GST, а белок синтезирует, соответственно, GST-термо. Значит, плазмина содержит экспрессионную кассету, то есть 7 промотов, КДНК и GST-тет на C-конце. Такая плазмидная, значит, элемент чипа. Вы видите, это плазмидная ДНК, которая реактивированная из-за антитела к подложке. А рядом, соответственно, поликлональный антитела к GST. Вот это вот сочетание плазмидной ДНК и поликлонального антитела является вот таким вот элементом чипа. Вот. Значит, в плазмиде кодируется вот такая вот экспрессионная кассета. С помощью этой семерка полимеразы и бесклеточная система трансляции синтезируется белки с GST-термом. Ну что это означает? Это означает, что к этому чипу, к этой плазмиде сначала добавляют Т7-РНК-полимеразу и все, что нужно для транскрипции. И с каждой вот из этих плазмидных ДНК происходит транскрипция, синтезируется соответствующая РНК. Одновременно туда добавляют бесклеточные ретикулоцитные лизоткролики, которые содержат систему для инвитро-трансляции. Вот. Так что это РНК, которая синтезируется, на ней сразу начинают синтезироваться, соответственно, она начинает трансфлироваться, начинает синтезироваться белок, белок, который содержит G-стифект на CHC. Вот. И здесь, значит, игра идет на том, что вот все это происходит достаточно локально, то есть вот есть некий элемент микрочипа, здесь синтезируется РНК, здесь же начинается трансляция, и диффузия не успевает произойти достаточно далеко, вот этот белок вот синтезируется вблизи вот этой вот точки. И этот белок сорбируется на антитело GST за счет того, что белок на своем C конце содержит GST-T. Вот. И на другой точке, где синтезируется другой белок, соответственно, он сорбируется тоже на антитело GST, и это уже будет другой белок. То есть в каждой точке этого микрочипа на антитело GST будет сорбироваться тот белок, который закодирован на соседней, соответственно, плазме. Вот. И таким образом, поскольку диффузия, она, это процесс медленный, то здесь игра идет на том, чтобы до того, как этот блок сумел продифундировать и достичь следующего элемента чипа, он уже, так сказать, успевает большое количество сорбироваться на это антитело. Вот. И если достаточно быстро провести соответствующую проводку, все это смыть, и систему бесклеточной транскрипции, системы бесклеточной трансляции, то вы получите элемент чипа, где, соответственно, на каждое, в каждой точке на антителе GST содержится соответствующий белок. Вот. Значит, детекция синтеза полноразмерных белков происходит с помощью вечных моноклональных антител GST. То есть вот та самая нормировка, которую мы с вами обсуждали. Таким образом, можно с помощью вот этих вечных антител сразу сказать, что вот в каждой точке микрочипа синтезировано такое-то количество белка. То есть у вас уже будут некие данные, с помощью которых можно нормировать то, что получится. Вот. Значит, в чем преимущество такого чипа? По крайней мере, как утверждают авторы этого метода. Во-первых, количество белка на таком чипе существенно превышает традиционное, вот как утверждают авторы. Логичная система обеспечивает правильное сворачивание белка. Ну, в данном случае, что такое логичная система? Если речь идет о каких-то белках высших организмов, белках млекопитающих, то ретикулоцитные мезохрони, то это, в общем, более логичная система, чем синтез бактерий. То есть, если вы белки синтезируете какую-то бактериальную систему, то эта система менее биологичная, она вряд ли возможна, ретикулоцитная система кролика, она может обеспечить какие-то мутации, которые вы можете обеспечить в реальной системе. Вот. Но и, возможно, она содержит какие-то белки, нужны для сворачивания, шапироны. Хотя, в общем, это не совсем очевидно, но тем не менее, можно предположить, что биологичная система, в данном случае система, ну, действительно, ретикулоцитная мезохрония более биологичная система для высших белков, чем если вы используете синтез бактериальный. Вот. Ну и самое главное, не происходит денатурации белков в процессе очистки и иммобилизации. То есть я бы сказала, не то, что не происходит денатурация, но процесс очистки каждого белка – это очень трудоемкий процесс, когда каждый белок нужно очистить, а потом иммобилизовать на чипе. В данном случае вот, нет этого процесса очистки, специального процесса иммобилизации, а все происходит как-то само собой. Вот, таким образом, ну вот, я, честно говоря, не знаю, пока никаких сведений о применении этих чипов, но, по крайней мере, вот те авторы, которые вот такой вид чипов предлагают, вот они их очень рекламируют и говорят о том, что вот такие преимущества есть. Вот. Ну и, наконец, еще несколько таких вот кратких применений белковых чипов. Но здесь даже речь идет не о белковых чипах, а вообще о применении чипов. Ну, например, определение кабинности гена. Да, это уже не белковые чипы, это уже белковые чипы. Вот. Если нужно детектировать деленции и амплификации каких-то клеток, каких-то геномов, вот, тоже можно применять микрочипы. Вот. Здесь схематично приведена вот такая схема, что существует два образца. В одном образце вот такое нормальное количество ДНК, в другом образце вот данный фрагмент ДНК очень сильно амплифицирован. Вот. Если ДНК из этих двух образцов поменять на короткие фрагменты и пометить вот эти консистентные метки, а потом будет задача чипов, Вот можно увидеть, что здесь для того места, которое соответствует вот этому аффицированному фрагменту, здесь будет гораздо больше, соответственно, этой метки, чем этой. И по соотношению этих методов можно судить о том, какие элементы ДНК аффицированы, а какие наоборот аффицированы. То есть вот с помощью мутничков можно проводить определение копейности генов, определение детектирования детекции амплификации. Вот. Ну, так как мы с вами не пропустим, очень интересно. Вот. Ну и, наконец, последнее, что я хотела сказать, это существует еще такой метод, который называется биосигнатурный анализ, или анализ как бы биологических, не знаю, росписей. Вот. Который тоже иногда относят к микрочипам, вот, но просто чтобы вы знали, что вот как идею, что вот такие методы существуют. Значит, это если вы хотите в двух разных образцах, каким-то образом, значит, вот у вас есть некие образцы, ну, я не знаю, клеток больного и здорового организма, и вы хотите найти какие-то черты, которые бы отличали клетки больного организма и здорового, предположим, для того, чтобы потом с помощью этих черт можно было бы проводить какую-то диагностику. Вот. Можно использовать метод масс-спектрометрии, вот, и делать такой вот чип, очень небольшой, содержащий небольшое количество точек, но каждая из точек этого микрочипа это будет некие ионообменные смолы или антитела, которые используются для сорбции соответствующих белков и в последующем анализе с помощью масс-спектрометрии. То есть на самом деле этот чип как бы делается на матриксе для ионизации, на той плашке, которая используется для масс-спектрометрии, а каждой вот чертой или точкой вот этого микрочипа являются ионообменные смолы или соответствующие антитела. Вот. Но что это означает? Это означает, что, например, в качестве какой-то точки может быть слабый катионный обмен, другая точка сильный катионный обмен, следующая точка слабый ионный обмен, следующая точка сильный ионный обмен, а потом антитела каким-нибудь, но тоже обширным, предположим, категориям веществ или белков. Вот. Если вы проинкубируете вот такой чип с образцом, то на катионном обмене у вас, соответственно, свяжутся одни белки, на ионном обмене свяжутся другие белки. В зависимости от того, слабый катионный обмен или сильный, у вас свяжется большая или меньшая совокупность белков. И если потом те белки, которые у вас связались с этой точкой, со слабым катионным обменником, проанализировать с помощью масс-спектрометрии, вы найдете большое количество пиков для контрольных клеток и для клеток, соответствующих болезни. И вот по тем каким-то новым пикам, которые появились в опытных клетках в сравнении с контрольными, вы можете, так сказать, во-первых, можно понять, что это за белки по их молекулярной массе, поскольку клетка масс-спектрометрии дает очень точное представление о молекулярной массе, и на основании этого часто можно делать заключение белков. Но на самом деле биосигнатурчи это немножечко, это, как правило, даже не определенные белки, а вы имеете некий, так сказать, вот набор фрагментов и имеете некое изменение в случае болезни. И когда вы видите, что какое-то определенное количество пиков появляется в случае данной болезни, и оно появляется всегда, когда эта болезнь есть, и когда эта болезнь нет, исчезает, то вы можете, так сказать, использовать эти пики в качестве некого элемента диагностики данной болезни. А поскольку у вас таких вот точек, с которых вы делаете масс-спектрометрию, не одна, а несколько, там есть ионные обменники, есть катионные обменники, есть антитела к каким-то крупным белкам, то соответственно, совокупность вот таких вот пиков, она дает гораздо больше пользы для какой-то диагностики, чем какой-то одиночный эксперимент. Вот. Но это вот то, что называется биосигнатурный анализ. Я уже не думаю, что это как точно тоже микрочипы, но тем не менее, по своей идеологии, это тоже какой-то степень имеет отношение к микрочипам. Вот. Все, на этом я сегодня с вами закончу.